Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. В Чехии и Словакии 21 августа вспоминали трагические события 1968 года. Тогда войска СССР и еще нескольких стран Варшавского договора совершили вторжение в Чехословакию, подавив реформы Пражской весны, объявленные Кремлем угрозой социализму. Накануне этой годовщины в Чехии вновь заговорили о российском присутствии, на этот раз в дипломатическом и разведывательном контексте. Депутат чешского парламента Иван Габал на прошлой неделе направил письмо министру иностранных дел Любомиру Заураллаку, в котором предлагает его ведомству добиваться от российской стороны сокращения штата сотрудников посольства в Праге. Посольство непомерно раздуто, следует добиваться от России снижения числа его сотрудников примерно на 60%. Это соответствовало бы количеству наших дипломатов в Москве, отмечает Габал в интервью порталу Актуальне.cz. По мнению депутата, значительная часть сотрудников российского диппредставительства в Чехии занимается деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Разговоры о чрезмерном количестве российских дипломатов в Центральной Европе возникают достаточно регулярно. Российские дипломаты, в том числе посольства в Праге, их не комментируют, ссылаясь на право любой страны назначать в свои представительства столько сотрудников, сколько эта страна сочтет нужным, если нет иных договоренностей с принимающей стороной. На сей раз поводом вспомнить об этой проблеме послужило решение Москвы потребовать сокращения количества работающих в России американских дипломатов и сотрудников посольства и консульств США на 755 человек в ответ на новые санкции Вашингтона. Заместитель директора Пражского исследовательского центра European Values, глава программы этого центра Kremlin Watch Якуб Янда, полагает, что дипломатический конфликт Вашингтона и Москвы дает возможность европейским странам хотя бы частично решить проблему чрезмерной активности российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Подробнее об этом Якуб Янда рассказал в интервью Радио Свобода. В своей недавней колонке в Newsweek вы утверждаете, что значительная часть российских дипломатических представительств в странах Европы обладает непомерно раздутыми штатами сотрудников, причем многие из этих людей занимаются не дипломатической, а разведывательной или пропагандистской работой. Для таких утверждений достаточно доказательств?
Сама статистика вполне однозначна, если сравнивать штаты российских посольств и консульств в странах Европы и представительств соответствующих европейских стран в России. С Чешской Республикой это соотношение числа сотрудников 140 у россиян в Праге к 65 у нас в Москве. В случае с Финляндией это примерно 60 к 30. И так далее. Как правило, превышение почти в два раза. Если сейчас президент Путин в рамках конфликта с США по поводу санкций требует от Вашингтона дипломатического паритета, то есть равного числа сотрудников представительств США в России и России в США, то мы полагаем, что это выгодный момент для европейских стран, которые могли бы потребовать того же от России. Это что касается чисел. Насчет разведывательной роли понятно, что практически у каждого диппредставительства любой страны такая роль есть. Однако отчеты контрразведывательных служб европейских стран в последние годы говорят о том, что деятельность российских представительств в этом направлении непрерывно активизируется, приближаясь к уровню времен Холодной войны. Есть и другие моменты. Например, в случае с Чехией, российская сторона вообще не декларирует сотрудников разведслужб, работающих в составе дипломатической миссии, что чешская сторона считает недружественным шагом. Всех этих причин, как мне кажется, достаточно для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе.
Вы предлагаете европейским странам добиваться этого совместно, одновременно предъявив России требования такого рода. Не возникнет ли негативный политический эффект? Отношения между Россией и западными странами сейчас, наверное, на худшем уровне со времен Холодной войны. И взгляды на это, в том числе у европейских политиков и дипломатов, разные. Многие полагают, что дополнительное обострение не отвечает интересам самой Европы.
Это вопрос национальных интересов и безопасности европейских стран. Деятельность многих российских представителей представляет собой угрозу, поэтому имело бы смысл подумать о совместной акции такого рода. Конечно, речь не шла бы обо всех странах ЕС, потому что характер отношений с Россией у них не одинаковый. Но, например, страны Центральной и Восточной Европы, которые ясно осознают угрозу их безопасности со стороны Кремля, могли бы согласовать такой шаг.
Может ли он быть скоординирован с США, коль скоро их сейчас война посольств с Россией касается в первую очередь?
Это как раз один из моих аргументов. Тем самым европейские страны выразили бы Соединенным Штатам поддержку и показали бы им, кто является их союзником. Это важно, учитывая, что президент Трамп, похоже, испытывает определенные сомнения насчет союзников в Европе. Это мог бы быть позитивный шаг, дипломатический плюс для той группы стран, неважно было бы их 5, 7 или 10, которая решила бы потребовать от российской стороны снижение числа дипломатических представителей на основе принципа паритета.
С подобной инициативой относительно российского посольства в Праге уже выступил депутат парламента Иван Габал, направивший соответствующее письмо министру иностранных дел вашей страны Любомиру Заоралеку. Как вы думаете, это предложение найдет отклик у чешских дипломатов?
Саму эту инициативу я оцениваю положительно. Хорошо, что депутат Габал привлек внимание к этой проблеме. Но не думаю, что чешский МИД к нему прислушается, потому что их аргумент, его уже приходилось слышать, и он реалистичен. Звучит так. Если Прага пойдет на такой шаг, то Москва потребует пропорционального снижения числа чешских дипломатов в России. Мы, к примеру, вышлем 20 россиян, а не 20 чехов. А поскольку наших дипломатов там куда меньше, чем российских здесь, то работа нашего представительства в России могла бы быть парализована. Именно поэтому совместная акция нескольких государств была бы куда уместнее. Для России легко наказать отдельную небольшую страну вроде Чехии, но если таких стран будет 5 или 10, то это уже сложнее. Тут возникают большие политические и дипломатические издержки.
А какие-то отклики из других стран на ваше предложение вы уже получили?
Контакты с дипломатами и сотрудниками спецслужб из союзных стран мы поддерживаем регулярно. И должен сказать, что понимание угрозы интенсивной российской разведывательной и пропагандистской активности в регионе есть. Но в данном случае речь идет об инициативе, которая потребовала бы политического решения на уровне руководства ряда стран, о чем мне говорили дипломаты из нескольких стран. Прямой реакции на высоком политическом уровне пока нет. Подождем, сейчас август, сезон отпусков, в том числе у политиков. Политиков и дипломатов еще не закончился. Боюсь, раньше, чем через как минимум несколько недель, эта тема каким-либо образом на политическом уровне рассматриваться не будет.
Ваша программа «Kremlin Watch» занимается мониторингом прокремлевской пропагандистской деятельности в странах Центральной Европы. Попало ли в поле вашего зрения заявление, сделанное на днях главой Всероссийского фонда образования Сергеем Комковым, который презентует себя так же, как один из руководителей Всеславянского комитета? По его словам, панславистские активисты планируют провести в июне будущего года в Праге Международный славянский конгресс, на котором предложат создать, цитирую, «Содружество независимых славянских государств», межпарламентскую структуру, помогающую выработать единую политику в гуманитарной, экономической и политической областях. Конец цитаты. Вне зависимости от того, насколько реальны эти планы, что вам известно об этой акции и намерены ли в ней участвовать официальные чешские представители?
Пока об этом конгрессе известно довольно мало. Мы знаем, что о нем упоминали представители нашего посольства в Москве, но деталей пока нет. Но о какого рода акции идет речь, нетрудно догадаться, исходя из контекста и отталкиваясь от того, что в России пару месяцев назад тот же ряд панславистских организаций провел всеславянский съезд, на котором была и чешская делегация примерно из 10 человек. В нее входил, например, Ян Карал, ведущий одного из прокремлевских конспирологических интернет-сайтов. Панславистская аргументация используется нынешним российским руководством в своих политических целях. Сама риторика звучит так. «Мы все славяне, у нас общее происхождение, нам нужно лучше понимать друг друга, сближаться и объединяться». Тут дело не в том, что в самих понятиях «славяне» или «славянская культура» есть что-то плохое, ничуть. Просто потом делается следующий шаг. Эта риторика используется для оправдания геополитических действий Кремля, в частности того, что делается им в Грузии или Украине.
В Чехии много людей, готовых прислушиваться и верить такого рода идеям и их политическим интерпретациям.
Тут есть разные группы, их надо различать. Тех, кто прямо поддерживает действия России в украинском конфликте, относительно немного. Если взять сторонников этого обновленного панславизма, о котором мы говорили, то их еще меньше. У меня нет точных данных, но думаю, что счет таких активистов идет на десятки, не больше. Опаснее другое. Известно в том числе из отчетов наших спецслужб о том, что Чешская Республика используется российской стороной как своего рода безопасность. опасная платформа для проведения разного рода акций регионального масштаба. Имеются в виду разведывательные акции. То же посольство в Праге служит в этом отношении как координационный центр для всей Центральной Европы. Это важно понимать. Речь тут идет не об одной небольшой стране, такой как Чехия.
Сегодня исполнилось 49 лет со дня вторжения войск СССР и других стран Варшавского договора в тогдашнюю Чехословакию. В контексте того, о чем мы только что говорили, можно ли сказать, что в чешском обществе как-то меняется подход к тогдашним событиям, что в общественном мнении существуют группы, придерживающиеся различных взглядов как на 1968 год, так и на прошлые и нынешние отношения с Россией в целом?
Я думаю, что происходит политическое столкновение, в центре которого интерпретация не только прошлого, в том числе периода советской оккупации, но и нынешней политики России, как по отношению к ее непосредственным соседям, так и в нашем регионе в целом, в том числе кампании дезинформации и тому подобных явлений. На политическом уровне пророссийский полюс олицетворяет прежде всего президент Милош Земан и связанные с ним группы. Это следует хотя бы из того, что президент оказывает поддержку объединениям вроде клуба чешского пограничья, куда входят люди, с удовольствием вспоминающие времена, когда они могли беспрепятственно стрелять по тем, кто пытался бежать из коммунистической Чехословакии. С другой стороны, евроатлантические взгляды разделяет, я бы сказал, большая часть чешской политической сцены, за исключением президентского окружения и коммунистов, а также большинство СМИ. Я бы не сказал, что эти два лагеря имеют одинаковый вес в общественном мнении. Прозападный выглядит куда более сильным, в том числе, если исходить из результатов социологических опросов. В то же время, правда и то, что прокремлевские взгляды и симпатии распространены в нашем обществе сейчас в наибольшей мере за последние 25 лет. Я бы сказал, что решающая заслуга здесь принадлежит президенту Земану, который поддерживает носителей соответствующих взглядов всем весом своего высшего государственного поста.
Моим собеседником был руководитель программы Kremlin Watch Пражского исследовательского центра «Европейские ценности» Якуб Янда. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. На дворе конец августа, постепенно близится к завершению очередной летний туристический сезон. Как меняются представления россиян об отдыхе, в первую очередь за границей? В последние годы выросло почти вдвое число жителей России, фактически продолжающих работать, находясь в отпуске. Они остаются на связи с коллегами, участвуют в принятии решений, отвечают на рабочие звонки, пользуются соцсетями и регулярно проверяют рабочую почту. Международная метапоисковая система Momondo в этом году организовала опрос почти 25 тысяч потребителей туристических услуг в 23 государствах мира и выяснила, что большинство подобных трудоголиков среди жителей России – люди старше 35 лет. Рабочие звонки – первое, от чего обычно отказываются люди во время отпуска. Но так, судя по данным исследования, поступают лишь 40% российских отпускников. Еще меньше, только 37%, отключаются также от переписки в мессенджерах или по СМС, и только 34% российских путешественников забывают о рабочей почте. Всего 24% опрошенных перестают следить за новостями и столько же пользоваться соцсетями. В прошлом году подобные ответы звучали в два раза чаще. Как и почему трансформировалось мировосприятие российских отпускников, что такое work-life balance и как эволюционировал за последнее время стереотипный образ российского туриста за границей? На эти и другие вопросы в интервью моему коллеге и соавтору этой программы Александру Гостеву ответила представитель Momondo в России Ирина Рябовол.
Удалось ли вам выявить факты, которые вас саму поразили?
Прежде всего, то, что число людей, которые работают так или иначе из отпуска, то есть принимают рабочие звонки, отвечают на рабочие письма или элементарно общаются с коллегами в мессенджере, опять же, по рабочим вопросам, выросло за последний год фактически в два раза. Это, в принципе, общемировой тренд. Где-то это происходит чуть в меньшем размере, где-то в чуть большем. Например, среди австрийцев, немцев, финнов, бразильцев, поляков, португальцев, людей, которые чаще отказываются от общения по рабочим вопросам в отпуске, больше. А, например, среди американцев, британцев, австралийцев, трудоголиков больше, наоборот, да? А Россия в этом плане занимает такую золотую середину. Мы в тренде, но без переборов.
А как вы сами объясняете такие цифры?
Широко известно, что в Германии Северной Европе есть такое понятие, как work-life balance, баланс между работой и частной жизнью. И это вполне нормальное явление, что, ходя в отпуск, люди передают свои дела другим коллегам и таким образом полностью отстраняются от рабочих дел, а уже возвращаются, погружаются. И даже когда они не в отпуске, уходят с работы в определенные часы и уже не взаимодействуют с рабочими вопросами после 7 вечера, а порой даже и после 5 в некоторых странах. Я думаю, что в целом есть несколько моментов, которые могут объяснять рост числа работающих во время отпуска россиян и других национальностей, связанных с доступностью технологий, позволяющих все время находиться на связи. Если 15-20 лет назад звонок домой из заграничной поездки обходился дорого, приходилось звонить с телефона автомата, с помощью карточки, платить за это большие деньги, а повсеместном Wi-Fi вообще не мечтали, то сегодня интернет и связь просто неотъемлемые атрибуты любого путешествия. Второй момент – очень плотная новостная повестка и доступность информации. Все это создает ощущение, что если ты не будешь курить новостей даже один день, то буквально выпадешь из реальности. Часто у людей формируется самая настоящая фобия. Кто-то вот боязнь быть не в курсе. И также стоит не забывать о смене парадигмы в формате работы, произошедшей за последние годы. Многие люди стали уходить с офисной работы, начинать свое дело или работать фрилансе. А тут уже, по идее, говорить о полноценном отпуске не приходится. Заказчики выполнения проекта ждать не будут. Еще развился такой класс, так называемые цифровые кочевники. Это люди, которые комбинируют работу и путешествия.
В целом, отношение россиян к своему отдыху как-то связано с отношениями общепринятыми, такими типовыми, работодателя и наемного работника в России. Вы же сами начинаете там с упоминания о Трудовом кодексе.
Безусловно, есть определенная культура в российском обществе, и это особенно чувствуется хорошо, когда ты получаешь опыт работы в международной компании и видишь отношение коллег к одинаковым задачам, да, к рабочему процессу, и понимаешь, что в нашем культурном коде зашит некий трудоголизм и желание показать свою трудоспособность. Мы больше эмоций вкладываем, и перевес чаще всего идет все-таки в рабочую сферу, нежели в личную жизнь. Пусть не у всех, но на моем пути такие люди встречаются повсеместно.
Неизбежно, мне кажется, тут сказывается еще такая общая нервозность, боязнь потери места, потери навыков. Тут невозможно не говорить о социально-экономических причинах.
Я бы вот хотела еще обратить внимание на то, что с возрастом желание быть в курсе дел и участвовать в рабочих процессах постоянно усиливается. Прослеживается прямая корреляция возраста респондентов в нашем исследовании с их ответами на вопрос, продолжают ли они делать рабочие звонки, писать письма и сообщения. Те, кто старше, делают это гораздо чаще. Например, если в возрасте 18-35 лет рабочие звонки не осуществляют 43% людей, то в категории 36-55 лет таких уже 37%. А среди тех, кому за 56, 33%. И то же самое с письмами, мессенджерами, чтением новостей и даже использованием социальными сетями.
Существует стереотипный образ российского туриста, который не очень интересуется различными видами отдыха, которые в мире существуют.
Если мы посмотрим на виды отдыха, которые выбирают люди, то пляжный отдых остается самым популярным. Этот тренд не меняется с годами. Подобные исследования проводим уже четвертый год. Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60%. Далее тут уже можно смотреть, например, дорожные путешествия. Стало выбирать больше людей в этом году, чем выбирало в 2015 году, причем в два, опять же, раза больше. Если мы посмотрим на поездки выходного дня, то здесь, опять же, тренд почти не изменился. В любом случае изменения происходят. И такого массового туризма, каким он был, например, там, те же самые 10 лет назад, уже нет. И такого типажа туриста уже становится все меньше. И кризис этому только сопутствует. Например, когда валюта сильно выросла и закрыли в этот же момент доступ к Египту и любимой всеми Турции, то люди начали искать различные пути, куда же им поехать, начали думать больше о самостоятельном туризме. Мы это отметили на своей статистике моментально. Запросы в уже знакомые им по пакетным турам места, в ту же Анталию, стали просто расти в несколько раз. То есть люди знают это место, но уже думают, как им без обращения в турагентство, потому что чартерных рейсов нет, а сделать свое путешествие самим.
Нынешнее политическое противостояние России с очень многими государствами, в первую очередь со странами Запада, как-то всерьез повлияло на настроение россиян и на их желание провести отпуск в том или ином месте и тем или иным образом.
Во время пикового кризисного времени 2014-2015 года в связи со всей ситуацией вокруг Украины и взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки, например, мы заметили, что люди стали меньше искать перелеты в США. И опять же, был интересный момент, когда произошли выборы в Соединенных Штатах и на пост президента был выбран Трамп, то интерес к Штатам со стороны россиян, наоборот, начал расти. Мы видели очень много примеров, когда люди добирались из того же Египта через Израиль, чтобы отдохнуть на Красном море своим любимым, либо на израильской стороне, либо даже пересекали со стороны Израиля границу и все-таки добирались до Египта.
Есть ли сейчас в мире, или, может быть, внутри России самой, места, которые обладают огромным потенциалом для того, чтобы стать самыми популярными направлениями для россиян в ближайшее время, в ближайшие годы, с учетом всего, вот о чем мы сказали?
А пока в тренде такие интересные направления. Я не скажу, что это тренд такой массовый, и все туда едут, но все больше и больше людей начинают интересоваться такими странами, как Исландия и Португалия, также в силу того, что первая страна отлично себя показала на кубке по футболу, а вторая страна его выиграла. И о них стали много говорить, упоминать в СМИ все чаще и чаще, и люди стали интересоваться. Если говорить о более массовом туризме, то тут, наверное, на данный момент сложно найти какое-то такое направление, которое пока еще не знакомо. Если туда все еще не везут группы, значит, там нет определенной инфраструктуры. Если мы посмотрим на Россию, то огромный потенциал имеет там Байкал. Опять же, мы сталкиваемся с такой проблемой, что билеты туда, к сожалению, часто стоят дороже, чем перелет в любую европейскую страну. Поэтому люди все-таки выбирают отпуск, да, здесь и сейчас, нежели мечты о каких-то там дальних направлениях или размышления о том, не поехать на Байкал, но когда они начинают смотреть на цены на Байкале, на сложность логистики путешествия, то чаще всего отказываются.
Рассказывала представитель метапоисковой системы «Момондо» в России Ирина Рябовол. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Теория, согласно которой, несмотря на активное развитие российско-китайских отношений, руководство Китайской Народной Республики тайно вынашивает планы подчинения обширных неразвитых районов восточной части России с помощью переселения туда миллионов китайцев, существует очень давно. В некоторых публикациях по этому поводу говорилось, что на Дальнем Востоке уже живут, легально или нелегально, более 2 миллионов китайских мигрантов, а к 2050 году их будет уже не менее 10 миллионов. Однако китаист, политолог, эксперт фонда Карнеги Александр Габуев уверен, что такая теория не имеет под собой реальных оснований. В недавней статье в гонконгской газете South China Morning Post вместе со своим соавтором, профессором Государственного университета Джорджии США Марией Репниковой, он указывает, что число китайцев, находящихся сейчас в России, значительно меньше 2 миллионов. Больше всего китайцев живет не во Владивостоке или Хабаровске, а в Москве. Рынок труда для них значительно шире в европейской части Российской Федерации. А недавняя отмена в Китае политики «одна семья, один ребенок» – свидетельство растущего дефицита рабочей силы в самом Китае. Как пишет Александр Габуев, если такие нынешние тенденции, как падение цен на нефть и снижение курса российского рубля, замедление экономического роста и старение нации в КНР сохранятся, то все больше работающих в России китайцев будет стремиться уехать оттуда в другие страны или вернуться на родину. Об этом Александр Габуев рассказывает в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским.
Давайте прежде всего поговорим о цифрах, приведенных в вашей статье в South China Morning Post. Там говорится, что согласно переписи населения в России в 2010 году в России проживало 30 тысяч китайцев. А вот региональные данные, данные, собранные учеными, на которые вы ссылаетесь, называют цифру от 400 до 550 тысяч трудовых мигрантов из КНР. Как объяснить такое гигантское расхождение?
Расхождение довольно простое. Это точно так же, как в России фиксируется некое количество выходцев из республик бывшего Советского Союза, из Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Это люди, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, часто граждане Российской Федерации с российскими паспортами, которые этнически самоопределяют себя как кыргызы, таджики, узбеки, в данном случае китайцы. Это те данные, которые показывает перепись. Остальные данные – это то, что показывает миграционный учет и выборочные соцопросы и исследования по людям, которые приехали с долгосрочными визами, да, легально оформляются на работу, и попытки оценить теневой рынок труда китайский по каким-то косвенным признакам. В общем-то, консенсус оценка как раз дает нам вот эту вот цифру 400-500 тысяч человек. То есть сюда включаются все те, кто проводит в России хотя бы год и здесь работает.
А откуда взялась вот эта цифра, которая тоже упоминается, в 2 миллиона китайцев, на которую ссылаются западные средства массовой информации? Вы об этом тоже пишете.
2 миллиона китайцев – это максимальная планка, которая встречается в очень небольшом количестве работ, и она относится скорее к концу 90-х годов и экстраполирована на день сегодняшний, так как будто бы вот есть некий миллион китайцев, и их количество в России все время растет, так же, как росло количество китайцев в России в 90-е. Но сейчас все тенденции и отдельные, да, case studies показывают, что китайское население России скорее падает. Визуально китайцев гораздо больше, потому что в России гораздо больше туристов китайских. А вот людей, которые приезжают сюда на работу и остаются надолго, их количество как раз сокращается из-за экономических факторов.
Но вот эти работы 90-х годов, о которых вы только что сказали, это научные работы или какие-то, может быть, конспирологические журналистские публикации? Что это?
Это научные работы, но дело в том, что, конечно же, отношение исследователя к материалу все равно влияет на те выводы, к которым он приходит. И тут совершенно дистанцироваться от своей позиции довольно сложно. И учитывая то, что все равно все эти оценки носят довольно приблизительный характер, получается вот такой вот разлет. Самая неверная цифра – это говорить о том, что вот у нас сейчас есть 2 миллиона китайцев, и через несколько лет их будет 10 миллионов, потому что, мол, в Россию идет огромный приток китайских инвестиций и китайской рабочей силы. Это берется несуществующая цифра, и с помощью несуществующей тенденции притока китайских инвестиций гигантских и рабочей силы экстраполируются в будущее. Так мы точно попадем в совершенно некорректное место.
Ну, еще один ваш аргумент, с которым, в общем, трудно спорить. В долларовом эквиваленте заработки китайских мигрантов резко упали после падения курса рубля. Это действительно все довольно очевидно, но все-таки корректно ли считать это аргументом в пользу возвращения китайцев из России в КНР? Вы пишете о том, что более низкая зарплата в долларах на Дальнем Востоке в России по сравнению с приграничной провинцией Хэйлунцзян. Ведь в самом Китае может попросту не быть работы. Разве там нет безработицы? Или вот это старение нации и дефицит рабочей силы уже настолько ощущается, что можно вернуться и легко найти неплохо оплачиваемую работу?
Хэйлунцзян и северо-восток Китая – это один из самых депрессивных регионов в КНР. Да? Это старая промышленная база, которую правительство пытается накачать деньгами, и пока не очень получается. И там зарплаты выше, чем в Приморье, которое центр основной экономической активности. В российском Дальнем Востоке зарплаты, конечно же, выше на Камчатке и Сахалине, но это в основном северные надбавки или нефтегазовые проекты типа Сахалин-2, где, конечно же, никаких китайцев нету. В самом Китае, в любом большом городе, рынок труда сейчас испытывает нехватку кадров. На значительной части ресторанов всегда можно увидеть объявление о том, что ищутся сотрудники, потому что действительно заработная плата растет, конкуренция на рынке туда растет, а население стареет. Поэтому все исследования, вот, собственно, китайской миграции из северо-восточных провинций показывают, что люди в Россию ехать не хотят, и Россия – это, в общем, один из не самых предпочтительных вариантов трудовой миграции для жителей китайского региона.
Еще один вопрос, может быть, он прозвучит для вас совсем дилетантски, но вы упоминаете о том, что китайцы хотят вернуться домой, и потому что им мешает языковой барьер, дискриминация, и вот слово «одиночество» тоже употребляется. Почему китайцы в России не создают анклавы, похожие, ну, скажем, на известные во всем мире Чайнатаун? Им не дают российские власти или они сами не пытаются это сделать? Ведь иногда кажется, что они бы могли приехать в Россию, попытаться селиться рядом друг с другом, открывать, я не знаю, китайские рестораны, кинотеатры, компании мобильной связи, там и семьи перетащить и закрепиться как-то в России.
Этого не дают российские власти делать. И это довольно осознанная и давняя политика. Это было китайские районы, там в том же Благовещенске и во Владивостоке, населенные китайцами. Мы наблюдали в период конца 19-го, начала 20 века, когда китайцев там было, в общем, немножко больше. Определенные попытки делались в 90-е годы, но власти это на корню пресекают. Относительно того, насколько это мудрая политика, можно спорить очень долго. Чайнатауны есть в тех же США и в Японии и так далее. Никто их пока не захватывает. Большую угрозу они не представляют. Та преступность, которая там происходит, в основном контейнируется внутри самого Чайнатауна. Тем не менее, вот российская реальность именно такова, что компактные поселения создавать не получается. И это служит одним из барьеров для приезда китайцев сюда.
В своей статье вы делаете однозначный вывод, что желание Китая захватить российский Дальний Восток с помощью демографической экспансии – это миф. И все-таки Китай в последние годы расширяет свое влияние в самых разных регионах по разным причинам, но охватываются разные континенты, можно говорить в этой связи и об Африке, и о Латинской Америке. Неужели, глядя на вот эти вот безжизненные, неосвоенные районы Сибири, российского Дальнего Востока, у руководства Китая не возникает стратегического плана по усилению там своего влияния? Ведь это гигантские ресурсы, огромный простор для развития. Понятно, что это может быть план на очень дальнюю перспективу, но неужели его нет совсем?
Слушайте, мы этого не знаем. Это все равно, что гадать о наличии у Путина страшного коварного плана править миром, вступив в заговор с инопланетянами или русскими хакерами. До тех пор, пока мы не видим железобетонных фактов, мы можем говорить о каких-то явлениях и процессах, но о плане мы говорить не можем. В данном случае, естественно, плана никакого никто и не видел и никогда не увидит. Мы не видим этого в открытых работах китайских аналитиков. Мы не видим это в закрытых разговорах с китайскими аналитиками, которые правительство консультируют, потому что Китай прекрасно понимает, что на севере от него расположена ядерная держава, в которой, да, много природных ископаемых, но Китай их может купить. Его влияние по всему миру объясняется тем, что это экономика мира номер два, причем довольно ресурсоинтенсивная, по-прежнему растущая, пусть и падающими темпами, но темпами гораздо выше среднемировых. Поэтому появление китайских экономических интересов по всему миру – это совершенно нормально. Появление китайцев, которые делают бизнес, выезжают на временные заработки – это тоже совершенно нормально. И здесь как раз Дальний Восток России выглядит как большая черная дыра, в которую китайских инвестиций гораздо меньше, чем могло бы быть и чем было бы нужно для того, чтобы этот регион развивать, потому что куда все эти прекрасные природные ресурсы денутся, да, их солить и сушить можно бесконечно, но потом поменяется технологический цикл, и есть такой вариант, что эти ресурсы станут стоить гораздо меньше, чем они стоят сейчас. Вот, вопрос развития этих территорий стоит довольно остро, там, конечно, что-то происходит, но в нынешних условиях очень консервативного подхода к иностранным инвестициям, не только китайским, в условиях довольно плохого инвест-климата, который влияет и на желание местных инвестировать, и отсутствие местной инициативы, эти территории, по-моему, развиваются гораздо медленнее, чем они могли бы развиваться при более активной политике, которая бы учитывала риски, но не боялась бы вещей, которые не случаются или не могут случиться в силу объективных вещей. Например, таких как ползучая китайская демографическая экспансия.
Но если говорить о текущем моменте, можно ли говорить о том, что поток китайских мигрантов обратно из России в Китай усиливается и будет усиливаться в ближайшее время?
Я думаю, что он стабилизировался, вот судя по тем отрывочным данным, которые я встречаю в своей работе во время поездок на Дальний Восток. Видно, что те, кто хотел уехать, уехали в самые тяжелые 15-16 годы, когда эффект девальвации был самым заметным. Те, кто смогли этот период пережить, они остались, но новых работников, в общем-то, не особо видно, просто потому что не видно больших проектов, где эти рабочие были нужны, а местная рабочая сила гораздо более конкурентоспособна по зарплатным ожиданиям, и тем более еще более конкурентоспособны по-прежнему мигранты из стран Центральной Азии.
Андрей Шароградский беседовал с политологом-китаистом Александром Габуевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!